Продолжим.
Нам присоединился новый участник, который настоятельно не хотел зайти, потому что нам надо с ним познакомиться.
Мы уже познакомились, это мой друг Ваня. Да не, нормально, нормально.
Меня зовут Иван. Очень хотелось бы послушать вашу лекцию. Я, к сожалению, опоздал, поэтому не зашел уже в середине лекции. Некрасиво.
Ничего. Спасибо вам за ваше смирение. Мы тут говорим, как избавиться от лени. Кстати, кто-то уже избавился? Ну, видите, процесс происходит постепенно. Важно понять, что процесс происходит постепенно. Итак, ну мы делали длинное вступление, потому что говорили о том, что такое ведическое знание, потому что именно на этом основана сегодняшняя встреча. И я вам хочу сказать, что... Да я сам имею опыт лентяйской жизни. Вот. Но я также имею другой опыт и глубокую убежденность в том, что если следовать тому, о чем говорят веды, то могут происходить чудеса. Даже из лентяев могут проявляться активисты. Активисты. Итак, мы говорили о том, что если не получать регулярно знания, то, ну, как бы, нет смысла надеяться на перемены, существенные перемены в жизни. И в принципе этот тезис звучит на каждой нашей встрече. Что нужно регулярно получать знания, регулярно общаться на эту тему, изучать, читать, писать конспекты и пробовать внедрять это в жизнь. Знание вед, знание нравственности, морали, о законах поведения, этикета в человеческом обществе. И... получая это знание о своих обязанностях, прежде всего. Своих обязанностей. Как правильно жить, мы тогда будем решать свои жизненные проблемы. И это то, что работает, несомненно. И, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Точно так же незнание нравственных законов. Потому что есть закон красный свет, желтый свет, зеленый свет, кати. Это тоже закон. Правила дорожного движения. А есть закон нравственности. Если знать правила не знать правила дорожного движения и переходить свет на красный свет, переходить дорогу на красный свет, то можно, ну, пострадать от того, что собьет автомобиль. Я вот езжу, мы живем за городом, и там дорога идет через села. Вот в сторону Выжгорода туда, Петровцы, через села. Такая вот дорога, и там постоянно там ДТП. Постоянно. Вот. Ну вот постоянно. И причем такие. Сейчас уже сделали осветление последний год. Такое, ну как бы, ярко хоть стало ездить в темное время. А так постоянно ДТП. От чего они происходят? И причем в одних и тех же местах. Кто-то нарушает правила просто-напросто. Вот и все. Кто-то нарушает правила дорожного движения. Точно так же из-за того, что мы нарушаем правила, так сказать, своего счастливой жизни, да, правила своего жизненного пути, у нас возникают проблемы. Ну, вы согласны с этим?
Да.
Интересно, я буду понемножку цитировать Писание сейчас. Процитирую вам текст из первой песни Шримад-Бхагаватам, Бхагавата Пурана. Там характеризуется наше время. Звучит этот текст таким образом. Праенальпаюса сабья калавасмин юге джанаха манда суманда матайо манда бхагья хюда упадратаха. Мы это слово сегодня мандаха говорили, означает уныние, лень. Манда суманда матайо манда бхагья хюпадратаха. О, мудрец, в этот железный век Кали. Нынешнее время называется железный век Кали. Это началось приблизительно 5000 лет назад. Это эпоха деградации, нравственной деградации, духовной деградации прежде всего. В этот железный век Кали жизнь людей коротка. Это называется праена почти всегда. Альпа, чуть-чуть. Альпа, аю, аюшага, аюрведа. Аю означает жизнь. Так вот, праенал паюша шабьяна, что означает жизнь людей практически всегда очень непродолжительная. Несколько десятков лет несчастно. Вот подумайте, что такое цифра 10? Ну, умножьте ее на 5, на 7, ну на 8, ну на 9. Понимаете? Вот это все, что мы живем. Несколько десятков лет. Жизнь людей коротка. Они вздорны, ленивы, введены в заблуждение, неудачливы и к тому же пребывают в постоянной тревоге. То есть пребывать в этих состояниях для нынешнего времени в принципе нормально, потому что это характеристика времени. Железный век означает век деградации. Это означает, что если сильная гроза на улице, то быть мокрым от этого в принципе нормально. Однако, если у нас шансы, да, есть, нужно взять, открыть зонтик. И вот этот зонтик означает ведическое знание. Нужно открыть зонтик знаний и защититься таким образом этого тлетворного влияния века Кали. То есть Кали означает как раз вот это зло. И лень, манда суманда мата яга. Лень – это одно из качеств современного общества. Для того, чтобы жить качественно, нужно занимать активную позицию по жизни. То есть человек, в принципе, это активное живое существо. Если вы, давайте зададим себе вопрос, что такое совершенство вообще? Вот как я себе представляю совершенную жизнь? Вот как я себе, что я делаю в это время или не делаю? А?
Она настолько показывает, как нужно правильно представлять.
Кто-кто?
Реклама.
А, реклама.
Когда человеку говоришь какие-то нормальные вещи, он тебя смотрит как на тиродактера.
Да.
Не, ну вот... Реклама говорит. Особенно мне нравится, как маркетологи работают с рекламой всяких лотерей. Там обычно мужичок такой с пузиком, каких-нибудь штиблеток стоптанных, а желательно в домашних тапках.
Ну, хорошо, вот в том-то и дело, что мы больше, намного чаще соприкасаемся с этими штиблетами в рекламах, чем с ведическими произведениями или иными мудрыми книгами, понимаете? Но поэтому у нас образы, идеальные образы счастья формируются на основе вот этой информации. Но все-таки давайте вот по-честному, если это вопрос такой к вам, как вы себе представляете совершенную жизнь? Вот я живу вот совершенным образом. Что это?
Можно не работать, отдыхать, путешествовать.
Без болезней.
Без болезней, хорошо, не болею. Можно не работать?
Не работать, путешествовать.
Путешествовать. Путешествовать, хорошо. Еще какие варианты? Что такое совершенство в жизни?
Исполнять свои обязанности.
Исполнять обязанности. Вот честный человек. Идеалист.
Хочешь спать, поспи.
Вот как раз. А не представляется ли совершенством вам, дорогие друзья, или нам? Свобода как раз от каких-либо обязанностей. Не представляется ли? А? Если по-честному.
Да.
Вот если по-честному. Какие обязанности? Но я вам скажу, такое положение есть. Никаких обязанностей. И полное совершенство. Но оно занято. Знаете почему? Знаете почему? Ну или кем занято это положение?
Богом,
да, вот если честно, то оно занято вот Богом. У него не...
Но
и при этом он умудряется еще всем служить. Понимаете? Ну это... Не, ну понятно, да, и мы имеем те же склонности, мы имеем те же склонности, но не получается. Если мы хотим свободу от всех обязанностей, от каких-либо, не получится. Ну не получится все равно. Не хотим аскезы, ограничения совершать, там, правильно питаться, придут болезни, будешь кушать то, что доктор разрешит. Понимаете? Не хотим рано вставать, там, придет оно все, все будет нормально, заставит жизнь по-другому как-то там, понимаете. Но все равно мы должны признать этот момент, что если я хочу существовать нормально, я должен исполнять свои обязанности. Все, права, понятное дело, хорошо, но обязанности
но я... очень приятно, мне нравится служить своим детям.
Все правильно. Совершенно верно.
Для меня это огромная радость.
Вот видите, это означает, что, ну даже...
Поэтому вы здесь.
Да, да, да.
Странно. Я здесь, не по этой причине.
Но...
Проблема в семейной жизни.
Значит, совершенство представляется как определенная активная жизненная позиция. Активная. То есть не пассивная. Потому что люди...
Это про активность сказано. Активность и реактивность, да, реакция. Либо реакция на какой-то раздражитель, и тогда мы там либо расстраиваемся, либо радуемся, либо сами выбираем, что мы делаем. Проактивная позиция.
Да. Но совершенство – это как активная позиция. Ну, кто себе представляет совершенство, как вот, например, сон без сновидений, полное забвение? Кто видит в этом совершенство? Вот просто, ну, как... Что все, меня нет в этом совершенстве. Не, ну вот кто-то видит, да. Но есть философии, которые видят в этом совершенство. Но наша философия нет. Нирвишеша шуньявада. Пащатя дэша тарины. То есть наша философия это не разделяет эти вещи. Но это естественно, потому что веды, если они брать изначально, когда они описывают душу, духовную душу, у которой нет начала, нет конца, то у души есть активная позиция по жизни. Вот это естественное состояние души, это активность. Вот какая это активность, вот это уже надо обсуждать. Потому что мы говорили, есть разные мотивы к деятельности.
Поиск счастья, но у каждого счастья свое, то, что сейчас вы спрашиваете. Вы с вами спрашиваете, что для вас счастье?
Да.
У одного счастья вот, заботиться о своих детях и видеть в этом...
Счастье.
Это большое блаженство, что есть такая возможность. Да, и дети есть, и возможность есть. И вот, и а для кого-то счастье вот спрыгнуть с дивана и получить джекпот. А для кого-то счастье пропетлять от своих обязанностей. И считать, что вот жизнь удалась, если я что-то не сделал.
Да. Поэтому важно сделать, не заблудиться. Потому что если человек ошибается в своем выборе, что мое счастье вот это, то он идет как на мираж. Как... мотылек летит на огонь. Он думает, я построю себе дом, куплю себе машину дорогую за 20, за 50 тысяч долларов. И будет у меня вот такая-такая-то там обстановка, и все. И вот у него не хватает дальше способности, а что будет дальше, он уже дальше не мыслит. Что дальше будет старость, болезни, да и смерть в конце концов. Вот это уже детали, понимаете? Ну, как бы это не так принципиально. Главное вот дом, машина, квартира, и чтобы там все было хорошо, чтобы все... були здорові, щоб у всіх все було гаразд, дай Боже, щоб усе було гоже. Понимаєте? Ну, утопічні ідеї ми здесь не розглядаємо. Даю, значить, не установку, предсказання. Всі будуть боліти, всі будуть старіти, і всі, в конце концов, умруть. Без исключения. Ну, це не моє предсказання, це очевидна істина. Доступна пониманию на всех уровнях шабда, протягша, анумана, логика, чувственный опыт, звук. Все говорит о том, что вот будет такая ситуация. Но если мы говорим об изначальном положении живого существа, атма, джива, означает живое существо, джива, то это активная позиция. Просто в изначальном своем положении душа всегда активна в отношениях с верховной душой, с Богом. Это происходит в изначальном необусловленном состоянии. Но здесь, в материальном мире, все меняется. И если чистый мотив, самый чистый мотив живого существа, это как раз бескорыстное, ничем не обусловленное служение. Чистое, беспримесное служение. Это состояние чистой любви называется. И это называется самый чистый мотив, побуждающий к деятельности. И это самый могущественный мотив. Поэтому святые люди, они являются самыми активными. Они могут иногда даже забывать спать. Вот такое происходит. Из-за того, что их чувство любви, блаженства и радости, и желание служить окружающим, поскольку они видят вокруг только Бога, у них не получается по-другому смотреть на этот мир. Их переполняет эта любовь, сострадание, и это их мотив деятельности. И они забывают иногда даже о сне, они иногда забывают даже о еде. То есть это, причем, случаи, которые исторически описаны в различных писаниях. Разных традиций, там христианских, мусульманских, еще каких-то ведических, в том числе. Такое бывает, что люди просто забывают о каких-то даже естественных, так сказать, потребностях. Но это высший уровень, мы сейчас об этом не будем идеализировать наше положение, что каждый может стать таким. Однако следует для себя уяснить, что в любом случае жизненная позиция человека должна быть активной. Это как раз то, что идет вразрез с понятием лени, дезактивация. Пассивная позиция в отношении своих обязанностей, это является ленью. И если мы хотим избавиться от лени, то надо, значит, занимать, внимание, активную позицию по отношению к своим обязанностям. Активную позицию по отношению к своим обязанностям. Есть какие-то вопросы или дополнения?
Грустные вещи, вы говорите.
Грустные?
Конечно.
Правду говорю, да, ничего не придумаю.
Надо что-то делать, просыпаться.
Не-не-не. Не будет так, дайте по 35 долларов, получите мантру и будете счастливы. Не будет такого. Даже сегодня скидка 30 долларов, не будет. Деньги вообще не нужны. Кто хочет, может оставить, кто не хочет, может не оставлять. И так, и все равно это... для каких-то технических целей, там, оплатить помещение, рекламные какие-то расходы. Да, Леш.
Скажи, пожалуйста, в начале первой части лекции ты говорил, что лень – это качество, которое возникает из-за отсутствия знаний. А что ты скажешь об отсутствии, о дефиците воли? Вот я раньше представлял, что не хватает у меня силы воли, чтобы вот, я знаю, что это надо сделать, но я удовольствия от этого не получаю.
Воли не хватает, правильно, Олежек, очень правильно. Как раз разница в том, что воли не хватает, когда нету мотива. Сейчас мы будем говорить об этом. Да, то есть это такая тема. Да, да.
Кто говорил из ораторов, что не видели еще ни одного человека, которому нужно было бы сходить в туалет? Вот. Но у него не хватило бы, как-то вот не смог. Обычно все как-то вот находят в себе силы. Да? Вопрос, насколько сильно хочется.
Да, мотивация. Будем говорить как раз. Мотив – это важный момент.
Он же не говорит, ну, еще не время, еще можно подождать, на часе или еще что-нибудь. Да?
Но интересно в том, что мотив бывает различного качества. Вот сейчас вот, конечно, темы достаточно технические, согласен, не спорю. Ну, что сделаешь? Такая жизнь. Мотив бывает в разных качествах, в гунах. Гуна означает качество. Разные качества материала, знаете. Есть китайские, есть американские, но сделаны в Китае, а есть японские, но сделаны тоже в Китае. Ну, это такая шутка была. Ну, есть разного качества материала. И вот есть разного качества мотив. Есть более чистый мотив, а есть более грязный мотив. Например, давайте рассмотрим поход, сегодняшний поход на Веда-клуб. Какой мотив чистый, какой мотив среднего уровня, а какой мотив совсем грязный?
Чистый — получить знания.
Получить знания, да, для чего? Да, чтобы улучшить качество своей жизни, чтобы обрести счастье. Хорошо, обрести знания, то есть я, мотив, я хочу получить знания для того, чтобы поменять свою жизнь к лучшему. Этот мотив побуждает мне к деятельности. Я иду, прилагаю усилия, это же все не просто так, знаете, и уже на ведоклубе. Нет, надо хоп, собрался туда-сюда, домашние дела какие-то закончил, какие-то не закончил, там вопросы решил, с родственниками как-то договорился. В общем, это же кусок времени надо отстегнуть. И все, человек прилагает усилия. Активная позиция. Уже не лентяйская позиция, это очевидно. Мотив прийти для того, чтобы получить знания, для того, чтобы улучшить жизнь. Хорошо, мы ставим его в категорию чистый. Какой вот, это называется мотив благости, благостный мотив. А какой мотив будет в страсти, в гуне страсти? Я иду на ведоклуб для того, чтобы...
больше действовать, работать, заработать больше
денег. Да, да, я, значит, научусь, как побороть лень, заработаю денег, и вот это для меня самое главное. Это поможет мне заработать деньги, купить квартиру, машину, там обустроиться. Ну, а потом, то, что лень потом будет опять, то это уже детали. Но главное, вот, да, это называется мотив чувственных желаний. Да, это мотив страсти. А мотив в невежестве, гуна невежества. Кексики дают. Но нет, это не в невежестве, нет. Это не в невежестве. Это может быть в страсти, да. Чувственное наслаждение.
А невежесть — это пойти, прийти и рассказать всем остальным, как они должны себя вести, чтобы я себя хорошо чувствовала.
Ну да, то есть всех поставить на место. Сейчас пойду, получу знания, потом приду домой и расскажу. Почем помидоры в Житомире, сейчас расскажу. Значит, сели, равняясь, смирно, слушаем. И там вы, там то и все. Если невежество — это всегда разрушение, критика, негатив. Вот это называется гуна невежества. То есть, видите, три разных мотива. Деятельность одна и та же. Но мотивы разные. Но вот в зависимости от того, каким мотивом движим человек, такие результаты он получит. Если человек движим к побудительной причиной к деятельности является грязный мотив, он получит грязный результат. Поэтому сегодня уже звучало о том, что если человек поглощен зарабатыванием денег, накопительством, чем больше, тем лучше, чувственными наслаждениями, все, только появляется возможность, все, бары, рестораны, там и все, противоположный пол, незаконные отношения, все эти половые и так далее, и тому подобное. Если он живет такой жизнью, активная позиция, хорошо. Ну, он работает, пашет, зарабатывает, там все, политическая карьера, предпринимательская какая-то еще, неважно. Слава, почет, если это шоу-бизнес, например, политика, ему там все поклоны там или пишут на этих самых, на плакатах там, давай, там, имя, не будем, чтобы не вызывать никаких ассоциаций, но какое-то имя там. Абдурахман, давай, давай, Абдурахман. Понимаете, он, а, да, да. Если он, это страсть, вот почет, слава, деньги, чувственное наслаждение, это мотив в страсти. Если человек движим таким мотивом, несомненно придет разочарование. Вот 100%. Сначала нектар, но потом будет порция яда, причем нормально. Когда вместо Абдурахман напишут Али-Баба, Али-Баба, давай, Али-Баба. А Абдурахман будет сидеть и думать, ну там же был, там же должен быть я, будет очень сильно страдать. Поэтому не нужно привязываться к этим страстным мотивам. Если мы говорим о том, что я хочу избавиться от лени, это означает, мне надо почистить свой мотив. Мне надо работать над тем, обратите внимание, важная фраза. Работать над тем, чтобы очищался мотив. А мотив как будет очищаться? Мотивация к деятельности. Знаете как? Ну, скажите.
Благодаря знаниям.
Хорошо, знания. Согласен. А вот на практике, давайте перейдем сейчас на практике, вот к практическому применению. Как будет очищаться мотив?
Посвящать результаты деятельности обществу и Богу.
Посвящать результаты. Хорошо, но вот более конкретней. Вот как будет очищаться мой мотив от корысти?
Если не требуешь.
Ну а как бескорыстно делать? Вот приведите непривязанность к результатам. Хорошо, но как на практике? Вот, например.
Не рассказывать другим, что ты это сделал. Скрытно.
Вот, а что это?
Ну, какое-то
благотворительность. Ну вот что это?
Служение.
Да.
Лампочку заменил.
Вот смотрите, вот это важный момент. Вот понимаете, важный момент. Очень важный момент.
Только начинаешь рассказывать, сразу тешишь свою гордыню, неважно, в каком уровне.
Да, очень страсть, неважно. Да, сразу же, да. Вот обратите внимание, вот этот тортик, который сегодня кушали, да? Вот Валентина, ее даже никто не видел, например. Мы не будем анализировать состояние там, ее конкретного сердца, но в целом ситуация. Вот человек делает просто, чтобы послужить. И даже никто там вот и не придет и спасибо не скажет, даже в тени. Или вы, если вы хотите пожертвовать деньги, например, вы делаете так, чтобы это вообще никто не видел. Сколько вы пожертвовали там и все остальное. Вы делаете, хоп, никто не видит даже. Или вы хотите сделать что-то, но чтобы вас, вы не ожидаете, что меня похвалят, хотя бы похвалят в конце. Это, да, это естественно, ожидать похвалы. Это естественно для нашего сознания оскверненного. Для нашего оскверненного сознания это, естественно, ждать результата какого-то. Но чем больше человек в своей жизни совершает бескорыстных поступков, бескорыстных означает, никто не знает об этом, только он, если у него есть диалог со Всевышним, имеется в виду, если он человек верующий, тогда и Бог, понимаете? Вот и все, больше никто не знает. Ну, максимум там его учитель духовный или кто-то из его наставников, там, ну, кто-то из его старших. Максимум. Вот когда вы заполняете жизнь вот такими вот видами деятельности, она очищается от корыстной мотивации. Если такого в жизни нету, все только, ну, знаете, вот только с перспективой. Если, да, с расчетом. Вот делают так, 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 то будете просчитываться, нет никаких сомнений. Потому что эта схема, она не рабочая. Она не дает наполненности. Она не, это не благость. Потому что благость дает, это счастье и знание, оно и находится в гуне благости. Но это не благость, когда расчет идет на вот, я просчитываю, что я получу в итоге. А вот попробовать действовать во имя просто, чтобы вот другие были счастливы. А еще если называют это так, что святой человек, он как соль, он даже невидимый. Вот когда вы кушаете, например, ну хорошо, пирог сегодня был сладкий, но, например, было бы это какое-нибудь, сейчас я скажу что-нибудь такое вкусное, овощное, на масле, на топленом, приготовленное на костре, рагу, такое рагу, с таким перцем таким вот болгарским, с картошечкой, значит, сейчас я вам скажу еще, такой печеный, такой даже жареный в топленом масле сыр, панир, такой золотистого цвета, морковочка свежая, порезанная, приготовлена вообще, ну, на самом чистом огне. А знаете, какой самый чистый огонь? Не скажу. Значит, ну, потом скажу. И вот такое вот просто, и вы кушаете, и просто, и у вас чувство голода есть. И вы... Нектар. Нектар. Какое прекрасное рагу, какой перчик, какая картошечка, какой, ну вот, ну вообще. Но никто не хвалит соль. Никогда никто не хвалит соль. Никто не говорит, вот какая соль, какая соль прекрасная. Но если не положить соль, то весь этот перчик, вся эта картошечка, ну, для большинства людей это не будет иметь никакого значения. Скажешь, что вы мне подали? Что вы мне, что-то вы не то приготовили? А просто соль. Или, ну, понимаете, просто нету соли. Если не положить соль. Ну, вот меня, правда, будет тяжело этим. Я, наоборот, жену всегда прошу, пожалуйста. Не надо соли. Вот что-то у меня с солью не идет. Например, да, идея этого примера, что соль, она невидимая, ее никто не представляет, но она насыщает, вот понимаете, она насыщает вкусом блюда. То есть также нужно учиться быть вот таким же образом, как соль. Если человек внедряет эти принципы в свою жизнь без корысти, он выигрывает. Тогда он побеждает свою судьбу. Иначе судьба его положит на лопатки, и он будет страдать сильно. Очень. Есть какие-то вопросы в связи с этим или дополнения, реализация?
А считается ли это нечистыми помыслами, если у меня, например, есть тоже, я не знаю, это меркантильно или нет, вот я, допустим, хочу переродиться в каком-то лучшем теле, там, на другой, допустим, планете, на какой-то райской. Считается ли это тоже вот, как бы, корыстными, ну, преследованием корыстных целей?
Ну, как вы думаете?
А?
Ну, как вы думаете?
Наверное, да. Я не почему вы здесь сейчас находитесь, вообще на этой планете сейчас, в этом рождении?
Ну, я знаю, почему.
Тоже были такие же желания.
Дело в том, что, понимаете, это корысть, это то, что отравляет любовь чистую. Если мы говорим о чистоте любви настоящей, корысть разрушает категорию любви. И в этом мире это естественно.
Не, ну вот если это не главная самоцель, то есть это как уже там бонус побочный. То есть если я все равно вот, ну, я хочу служить, да, но я все равно думаю о том, что а вот все-таки мне, наверное, будет бонус, там, лучше.
Думать об этом человек будет, естественно. Но нужно настраивать свое сознание таким образом. Чем больше я буду привязан к результату, тем больше я буду страдать. Потому что из-за привязанности возникает сильное желание. Из сильного желания возникает гнев. Есть такой текст. Дхаято вишаян пумса сангасты шупаджайте. Сангат санжайте. Камат кродху биджайте. Бхагавадгите. Что человек, когда думает об объектах чувственных наслаждений, у него уже возникает привязанность. Он просто думает о них. Медитирует на них. Думать о чем-то означает медитировать, сосредотачивать ум. Возникает привязанность. Привязанность означает, о, я без этого жить не могу, мне так надо, там новая машина, телефон, квартира, там что-то еще. Даято вишен пумса сангат тышу паджайте. Сангат санджайте кама. Из санги, из вот этой вот привязанности возникает кама, сильное желание, жажда. Вожделение называют в отношении объектов чувств. Вот без этого жить вообще не могу. Такая страсть, именно вот жадность такая возникает.
Не, не до такой же степени, просто что имеется в виду, я, ну, все равно человек об этом думает, это не означает, что я там вообще какая-то меркантильная падшая душа. Просто как бы это человеческая природа. Это нормально, что я себе там, ну, как бы, думаю о том, что будут такие бонусы какие-то, что будет лучше, там.
Ну вот смотрите, как об этом говорит Писание. Да это вишен, то есть сначала размышление, ну просто как бы, как вы говорите. Но потом постепенно это вырождается в сильную привязанность. Из сильной привязанности очень сильная привязанность, вожделение. Но потом, а после камат кродго биджайте. Но в этом желании, в каме, кама означает сильное желание. В этом желании содержится, это называется семя гнева, семя разочарования. Когда есть сильное желание, это семя разочарования, гнева. То есть, поэтому лучше не поощрять. Эти корыстные мотивы будут возникать еще у всех и долго, и нудно. Все это будет, ну, как бы так он настроен на материальное сознание. Поэтому ум враг в этом смысле. Но наша задача человеческого живого существа, которое отличается от животного, вот искоренять в себе вот эти вещи. Понимаете? Потому что, ну, это противоречит принципу любви. А без любви счастливым тяжело быть. Не любя, невозможно быть счастливым. Это наша единственная потребность – это любить, но любить чисто. И вот мы хотим научиться любить в конечном итоге. Победив лень и все остальные пороки, мы хотим научиться любить. А для того, чтобы учиться любить, надо практиковать бескорыстное служение. Да-да.
Ты еще сказал, что задача – сломать свою судьбу. Да? Я эту же фразу Тарсунова, Олег Геннадьевича, слышал. А я до этого считал, что, значит, до рождения наши души пишут свою судьбу, и как раз задача смириться, то есть принять все то, что в жизни складывается,
Да, хороший вопрос. Сломить судьбу или принять свою судьбу? Но, во-первых, ну это тоже большая тема. Судьба есть. Это называется дайва. То, что мы накопили в прошлой жизни. Это называется, да, это называется судьба. То есть, ну, карма, да, назовем карма. Мы накопили, и с нами должно что-то происходить в этой жизни. Интересно, и я не знаю, успеем ли, но я хотел об этом сегодня процитировать Махабхарату несколько текстов, где говорится, если человек не активен в этой жизни, то какая бы у него ни была судьба, какой бы у него ни был бы бонус в прошлой жизни, он ничего не получит. То есть он все равно должен быть активным. Но быть активным в чем? В чем? Еще раз мы возвращаемся. В исполнении своих обязанностей. Если человек исполняет свои обязанности, дхарму, он будет счастливым. И он будет учиться принимать неблагоприятные. Потому что неблагоприятные вещи будут происходить. Будут происходить. Будут происходить болезни свои и близких родственников, близких людей. Смерти там то же самое. Это все будет происходить. Но человек не будет в нокауте от этих вещей. И когда ему скажут, у тебя рак, например, и тебе осталось 2 месяца, он не будет в нокауте. Потому что у меня была одна из идей показать, вот как святой человек оставляет тело. Но решил, не буду показывать. Но вот когда человек, знаете, в старости люди, они все, они тухнут, им вообще полная потеря какой-либо мотивации. Апатия, депрессия, вот это все, что связано с ленью. Потому что нету мотивации. Если человек уже оглашен приговор, у него нету, как, в чем смысл жить тогда? Если все, к чему я стремился, оно все, все, мне осталось жить там 2 месяца. Но если это святая личность, он до последнего момента, до последнего вздоха, вот есть там кадры, такие видео, где ученики задают вопросы, это 21 октября, 14 ноября, то есть это пару недель до смерти. Пару недель до смерти. И все, он уже лежит, он не может вообще, и он, ему задают вопросы, он в абсолютно в самом чистейшем состоянии сознания, в котором пребывал всю жизнь. Он все равно продолжает делать то, что он делал всю жизнь. Он дает ответы на те вопросы, которые ему задают ученики, он комментирует священные писания, все. Он лежит, потому что вот такое состояние сознания, понимаете? Упал мотив от того, что ему осталось жить, там вообще еще больше добавилось, понимаете? И таких случаев много. Есть такой Джон Фейворс, он же Бхакти Тирха с вами, он вот недавно оставил, как лет 10 назад он оставил этот мир. Ему сказали, что у тебя рак. Он был очень великим духовным учителем, реально. Он был таким, он приезжал пару раз сюда, в Киев, в свое время, но он был святым человеком, по-настоящему святым, саньяси, ну то есть отшельником, монахом, который путешествует и проповедует. И у него из круга там лиц, которым он проповедовал, там Мухаммед Али тоже, он оказывал ему поддержку духовную, там еще какие-то там, как в Африке он много проповедовал, потому что он сам черного, ну, в черном теле. Но когда ему сказали, что у тебя рак, и причем сложный рак у него был, очень болезненный, я не помню, какой он там, но было ему очень тяжело физически. Ему потом ампутировали ногу одну, ну в общем. Но он рассказывал своим друзьям, потом, которые перерассказывали это все дело. Он рассказывал своим близким соратникам. Он говорит, для меня это самое благословенное время вообще. Самый нектар. Я вообще даже не думал, что я могу быть настолько вот благословлен, чтобы находиться в таком состоянии. Я бы свое вот это состояние никогда, ни за что, ни на что бы не променял. Вообще. Понимаете? Понимаете. Вот это называется чистота, вот это называется высокая личность, вот это называется личность, достойная поклонения, а не вот то, что у нас сейчас происходит. Поэтому, если человек очищает свой мотив в своей деятельности, это означает, он повышает качество своей жизни. Качество означает гуна. Поэтому мы с друзьями говорим, надо гуну поднимать. Поднимать гуну означает поднимать качество жизни. Поднимать качество жизни, очищать мотив. Иначе, если у вас грязный мотив, вы будете делать даже самые возвышенные вещи внешне. Например. Что такое, вот какая деятельность очень возвышенная? Ну вот в какой форме, например? Священник, да? Например, священник служит Богу. Но если у него мотив, я это делаю для того, чтобы там коп, немножко сюда, ну, Богу немножко, конечно, ну и сюда, чтобы было нормально. И чтобы было потом причаститься, вот, по-нормальному. Если священник в таком состоянии сознания находится, то он по форме, он священник. Но по факту это гнилое яблоко, червивое. Даже не гнилое, а червивое. А с другой стороны, если это бизнесмен, например, который погружен в дела, там все, у него там вокруг него много денег крутится, вертится, он там сосредоточен, так сказать, на материальной деятельности, но при этом он там участвует в благотворительных проектах, у него он сам получает знания, духовное, нравственное образование, у него есть учителя, перед которыми он очень послушен и смиренен, вот, то он будет стоять намного на более возвышенной позиции, чем тот по форме священник, который делает это с грязными мотивами. Понимаете? Или та мать, которая там воспитывает своего ребенка, но делает это тоже с чистыми мотивами. Или там, я не знаю, или жена, или муж. Поэтому вопрос не в том, какое положение человек занимает. Священник он или там, я не знаю, или бухгалтер. А вопрос, с какими мотивами он действует. Очень важно. Чистота человека определяется чистотой его мотивации. Но есть такой вот момент, что мы себя судим по мотивам. Вот когда мы себя осуждаем по мотивам. А вот других людей мы осуждаем по поступкам. Да, это, конечно, такая вот тоже гниль в сердце. Что мы смотрим, он ошибен, ну, там, я не знаю, то сделал, там, напился, развелся или еще что-то. Он думает, да. Списали, понимаете, все, негодяй. А себя там, когда другой раз, одно, другое, ну не, ну я ж чистая душа. Ну, боже, ну ты ж бачишь, ну я ж, ну как же, я ж для тебя ж. Понимаешь, для тебя.
У меня не получается. Не могу, я хотела, но не могу.
Да, да, да. Но поэтому Писание учит, что нужно, даже не то, что нужно, говорится так, что чем чище человек, тем он лучше может ценить людей по мотивации. Не по поступкам, а по мотивации. Потому что, как говорится, нет такого грешника, у которого нет будущего. И нет такого святого, у которого нет прошлого. Вот. Поэтому вот в этом чистота личности проявляется. Когда он может увидеть, даже в куче испражнений, он может увидеть что-то ценное. Поэтому такой вот призыв. Давайте будем учиться действовать с чистыми мотивами. Потому что современная психология связывает лень, состояние лени, апатии, депрессии с потерей именно корыстного мотива.
Угу.
Да. То есть они, ну, витают в сфере страсти. И это естественно. Потому что вся наука современная находится в этой гуне, в этом качестве, в страсти. И я вам скажу, что некий Норман Триплет из США проводил такие исследования, психолог. Он обнаружил, что когда человек соревнуется с секундомером на велосипеде, старается максимум выложиться под секундомер, выдать результат на секундомер. И человек, который соревнуется с другими людьми, так вот, который действует с другими людьми, он предается намного лучше, чем тот, который с секундомером. Понимаете? Да. Он также проводил исследование, что дети, он проводил эксперимент такой. Дети, которые в одиночку, ему говорят, максимум со всей силы, насколько ты можешь, быстро закрути спиннинг. Если сажали в комнату в одиночку, если он действовал, то это были одни результаты. Если он делал среди других детей, каждому дали по спиннингу, и они крути спиннинг, и они...
Вы имеете в виду, что появляется азарт, когда есть другие люди?
Да. Когда я хочу быть лучше, то человек действует с... То есть мотив потому что они изучают эти, ну, со своей колокольной, потому что все через эксперимент, видите, да? Протягшим называется. Они изучают эти вещи, и они приходят к такому выводу, это естественно. Для страсти это естественно. Чем больше возможность выделиться, то есть страсть, она работает с этими вот материями. Почет, слава, конкуренция, ну, первое место и так далее. Вот это максимум выдает человек. Вот такой вот момент. Поэтому в современной психологии лень – это отсутствие корыстной мотивации. Корыстной. Но веды учат бескорыстной мотивации. Интересно. Поэтому современному человеку он часто приходит замешательство. Когда начинает изучать ведические писания, он думает, да все, не надо работать. Карма, там, судьба, все, не надо работать. Хотя, если взять самое центральное писание, Бхагавадгита, открываешь, считаешь, и там первое, что надо делать, это действовать. На протяжении всей гиты призыв к деятельности. Действуй, действуй, ты должен действовать, но в соответствующем сознании. Поэтому в современной психологии вот есть такая вот тема. Отсутствие мотивации, корыстной мотивации. Но веды говорят, что лень – это отсутствие мотивации в исполнении предписанных обязанностей, дхармы. Да, еще раз подчеркнем, мотив страсти всегда обернется страданиями. В этом нет никаких сомнений. Поэтому давайте будем быть активными, но в таких вот делах, бескорыстно. Да, Лешка.
Когда делаешь сильно страсти, то больше это кипучая энергия. А когда в благости, такой спокойней, так все.
Не обязательно, Олег.
Или тоже так,
не, это зависит от природы. Это зависит от природы. Кто-то круть-верть, у него природа такая. Просто кто-то круть-верть. А кто-то, понимаете, ушел уже в себя. Это просто и не вернулся. Это природа, просто природа. Не нужно думать, если человек активен, вот подвижен, то он, значит, страсти обязательно. Нет, 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 нет. Страсть, или благость или невежество – вопрос мотивации. Вопрос не в том, как ведет себя человек внешне. Да, есть один из элементов страсти – это активность. Это элемент страсти. Да, суть, но она, если активность, и к этой активности добавляется хороший мотив, плюс хороший мотив, то это святая личность. Вот и все. А уже как он себя ведет, потому что изучая, как себя вели различные святые, то кто-то был вот такой вот, а кто-то вот такой вот, понимаете. Разные случаи. Расскажу. Был такой случай. Это было в Индии. Несколько сотен лет назад. И жил такой личность, который был достаточно отрешен, он был очень тяготел, святой человек к духовной жизни. Его звали Гададхара, Гададхара Пандит. И однажды его друг пригласил повидаться с одним очень святым человеком. Очень святым. А все люди высоких нравов и чистые своим поведением, своими интересами, у кого чистые интересы. Если у них есть возможность повидаться со святым, они всегда реализовывают это, потому что это великая удача, повидаться со святым. Так вот, его пригласили на встречу, и он пошел. Они приходят, и что они увидели? Что увидел Гададхара Пандит? Он увидел, что заходит, и он видит человека, который сидит в роскошных, расшитых золотом подушках на диване. У него очень аккуратно уложены волосы, все благоухает вокруг. Вот такая атмосфера очень дорогая, роскошная. Он сидит, периодически поглядывает в зеркало и поправляет себе прическу такой. И он смотрит, думает, ну как бы внешне он пострел. Думает, вот это да. И он спрашивает у своего, значит, товарища, который его привел туда, а где святой? Ты вот к святому меня привел. Говорит, подожди. Он говорит, подожди. И эта личность, которая сидела на этих роскошных диванах, подушках, в этих благовониях всех, его звали Пундарик Видьянитхи. И он, Пундарик Видьянитхи, он сидел, смотрел, и потом, значит, я не помню, как звали друга Гададхара, и он просто берет, встает и начинает декламировать священное писание, Бхагаватам. И не просто Бхагаватам, не просто священное, а священное писание, которое описывает деяния и сострадание Бога. Насколько же сострадателен Господь, что Он прощает даже там, то, и Он на санскрите начинает декламировать просто. Просто берет, а на санскрите обычно там же поются тексты. Например, можно прочитать: «Не я там куру карма, твам карма джайох я карманага, шарира я тропича, ты напраси дьет я карманага». А можно так: «Не я там куру карма, твам карма джайох я карманага, шарира я тропича, ты напраси дьет я карманага». Понимаете? Вообще, классически это поют. Даже на распев христиане тоже читают на распев. И он пропел эту одну шлоку, один текст. И Пундарик Видьянитхи, который услышал, просто он услышал это писание, это один текст из Бхагавата Пураны, который описывает верховную личность Бога. Он сразу просто начал вести себя абсолютно загадочным способом, непонятным. Он впал в транс, начал там все вокруг начал разбрасывать как-то все, он просто вот как через вот на него нахлынули такие эмоции глубокие, такие эмоции блаженные, что он просто не мог, он просто потерял полностью контроль и ушел в себя, потерял связь с внешней реальностью. И через какое-то время, когда он все поразбрасывал, его не могли просто даже уложить. Кувшины там эти дорогие, все начало разлетаться. Он упал, и прошло несколько какое-то время, он лежал просто в трансе, его тело в конвульсиях от экстаза билось. И его потом, когда он начал приходить в себя, осознавать действительность, он посмотрел, что вокруг происходит, он подумал, ему стало очень неудобно. Потому что характеристика святых людей такова. Они как целомудренная женщина. Если случайно оголилась какая-то часть ее тела, она сразу ее прячет. Точно так же святой человек, если у него какая-то эмоция в отношениях с Богом проявились вот такие, он сразу старается спрятать это. Это его, это не афишируется обычно. Вот. На показ это не делается. Поэтому ему стало очень стыдно. Вот. И когда Гададхар Пандит уже продолжил с Пундарик Видьянитхи свое общение, он был настолько потрясен, насколько это святая личность, что просто он принял его в качестве своего духовного учителя и получил у него посвящение. По чему была история рассказана? Кто помнит? Как выглядит человек, это еще, понимаете, да?
Мы вначале говорили о том, что наши чувства нас обманывают.
Наши чувства нас обманывают. Да, поэтому нужно нырять глубоко. Итак. Ничего страшного. Веды предписывают активную жизнь в духе исполнения обязанностей дхармы. Итак, вот этот текст, кстати, который его же надо же перевести. «Не я там куру карма твам, карма джайох я карма нага». Что тут говорится? «Не я там», предписанные обязанности лучше, это в Бхагавадгите, в 3 главе, 8 текст. Лучше исполнять честно свои обязанности. «Не я там куру карма твам». Карма означает деятельность. Исполняй деятельность по-честному. Карма джайо хья карманага. Что карма лучше, чем акарма. Деятельность лучше, чем бездействие. Активная жизненная позиция лучше, чем пассивная. И я вам скажу честно, дорогие друзья, я вот насмотрелся этого очень много. Когда человек под эгидой следования религиозным каким-то догмам, пути духовному, он как бы отрекается от всего мирского, а самое главное, от всех своих обязанностей мирских, семейных, там, рабочих, отрекается, таким отшельником становится, что мама родная.
Иногда он их и до этого не выполнял. Так,
конечно, не выполнял. Конечно, не выполнял. А зачем? Да зачем их выполнять? А тут вообще прекрасно. Поставь все обязанности и просто предайся. И проходит пару месяцев или пару лет, это вообще потолок. И идет, знаете, вот это откат. Идет, волна обратно идет уже. И его накрывает, и все. И он ничего не может с этим сделать. Он женится второй раз, потом третий, потом работу одну, другую, там выгнали. Это не духовный путь. Нет, это не духовный путь. Это ошибка. Вот такая неактивная жизненная позиция, пассивная. Он оправдывает свою лень с помощью или посредством духовной практики. Не нужно так делать. Это нехорошо. Я прочту текст из Махабхараты также. 13 книга, это 6 глава. Крити сарватра лабхате пратиштан бхагья викшатаха. А крити лабхате брашта кшате кшара васейчанам. Человек, совершающий хорошие поступки, обретает хорошие плоды. Тогда как лентяй теряет свое имущество и получает злостную настойку из щелочи прямо на гниющую рану. А? Человек, совершающий хорошие поступки, обретает хорошие плоды. Тогда как лентяй теряет свое имущество и получает настойку из щелочи прямо на рану. Артова митра варгова айшварьям ва куланвитам. Шишча пи дурлабха боктум тадхайва крипта кармабхи. Богатство, друзья, процветание, идущее от поколения к поколению. Также и радости жизни. Все это сложно достичь, не совершая деятельность. То есть даже если по судьбе положено, но если человек не совершает деятельность, еще раз, деятельность в исполнении своих обязанностей. Богатство и другие объекты наслаждения не достаются скупому, праздному человеку или бездельнику. Они никогда не достаются человеку, который не является активным или мужественным, или не совершающему аскезу. Аскезу означает как раз вот «я делаю то, что не хочу, но надо». Тот, кто не совершает свою человеческую карму, то есть человеческие обязанности, которые «акрит вам». Манушам карма. Акритва манушам карма, йо дайвам анувартати. А полагается только на судьбу, дайвам анувартати. Тот, ну в общем, впустую тратит время. Это, ну извините, как написано, так и говорю. Это напоминает ситуацию, когда у женщины муж импотент. То есть, если человек не прилагает никаких усилий по жизни, думает, ну как судьба там будет, вот... Как поведет, как повернет, я буду сидеть, ничего не делать. Ну, какая судьба у меня будет, так оно у меня и будет. Если человек пренебрегает своими обязанностями, то вот такая аналогия. Интересно, что есть такое понятие, как инстинкт самосохранения. Я вам тоже расскажу одну историю. Чем дальше, тем больше историй, потому что уже все. Ну, есть лимиты восприятия. Информация. Это реальный случай, полностью реальный случай жизни. Жил да был один святой человек, он приехал в Америку для того, чтобы ну, вот, пропагандировать это знание, знание вед. И у него был один спутник, его звали Шьяма Сундара. Духовный учитель дал ему такое имя, Шьяма Сундара. Он сам этот Шьяма Сундара. Он американец, но он один из самых первых учеников своего духовного учителя. И он провел очень много времени как личный секретарь этого великого святого. И он путешествовал с ними туда и сюда. Ну, в общем, много времени он с ним провел. И прошло, ну, это было в 70-х годах. Прошло несколько десятилетий. Шьяма Сундара сам стал уже человеком уже таким, ну, как бы... преклонного возраста, и у него обнаружили болезнь очень тяжелую, решение которой предполагало удаление, ну, хирургическое вмешательство, удаление, я не помню, то ли печени, то ли почки, может кто-то там разбирается, наверное, почки, да. Ему нужно было сделать удаление, очень сложная операция, которая, ну, была очень рискованная. Это было где-то в 2000-х годах. Но оно-то хорошо, нашлись добрые люди, которые ему, ну, помогли там финансово и все остальное, чтобы в Британии, в клинике сделать эту операцию. Но когда начали медики готовить его к операции, они поняли, что у него группа крови очень редкая. Очень редкая. И что найти донора для него будет очень тяжело. И они сказали, мы не знаем, что делать. Вот эти, они говорят так, что такие случаи попадаются очень редко. Что вот нету донора. И если они попадаются, то какие бы ни были богатые люди, знаменитые, они не могут решить этот вопрос, потому что нету доноров. Нету донора, который может взять и продать часть своего внутренности за большие деньги. Просто их нету. Никто не хочет это делать. Вот. Потому что если не редкая кровь, то, соответственно, круг населения очень большой. Ну, понимаете, да? Очень много людей, и как бы есть тогда, с чего взять этот материал. И они сказали, ну, как-то вот надо вот, не знаем даже, чем порадовать, но, в общем, ситуация такая. И они решили написать, этот Шьяма Сундара, он, ну, по сей день является членом духовного общества определенного. Его просто знают как спутника и вот секретаря Шилы Прабхупады, вот этого святого человека. И они в рамках этой духовной организации просто написали на сайтах объявление, что вот наш дорогой Шьяма Сундара, личный секретарь, ученик Прабхупады, у него такая ситуация, ему нужно, в общем, вот такая вот донорская помощь. И причем вот это донорство, оно несет угрозу жизни не только тому, кого оперируют, также у кого забирают орган. И медики были в шоке просто. Знаете почему? Потому что со всего мира, причем со всего мира, начали поступать сигналы. Чик-чик-чик, начали приходить письма, что я готов, я готов, я готов. И они заходят к нему в палату в какой-то момент, держат перед собой вот эту распечатку с количеством этих предложений и говорят, у нас к вам, только вы нам скажите, ответьте на один вопрос. Кто вы? Кто вы такой? Кто вы вообще? Как такое? Мы такого, у нас там звезды были, кто хочешь, богачи, миллионеры, но такого мы просто никогда не видели. Он говорит, да я что, я тут просто... Ну, как бы, вот, так случилось. Но история дальше. Один из этих, кто предложил, был одним человеком из Индии. Достаточно молодым, ему там 30 с чем-то лет было. У него была жена и молодой, ну, и маленький ребенок. Там, буквально там, то ли пару лет этому ребенку было. Ну, что-то совсем маленький ребенок. И он сделал это предложение, и, значит, когда они начали анализировать, медики, они сказали, что вот его анализы лучше всего подходят. И сказали ему, что, ну, в принципе, есть такая возможность. Денег, понятное дело, ну, никто вообще, даже в речь не стояла о том, что какие-то деньги за этот орган нужно было заплатить. И когда стал вопрос о том, что его выбирает, он подошел к своему духовному учителю. Его духовный учитель Шрила Рагунатха Свами Махарадж. Это такое, ну, очень известная личность. И он говорит, что, ну, вот такая ситуация, меня выбрали. Но ему духовный учитель сказал, ты, хорошо, что ты, конечно, ко мне пришел, но ты должен получить благословение своей жены. Потому что, если она будет против, пожалуйста, не делай этого. И он сказал, хорошо. И он пришел к своей жене. У них маленький ребенок. Говорит, ну вот, в общем, гуру сказал таким образом обратиться к тебе, как ты скажешь. А она ему говорит, да ты шо? Да такая вообще возможность один раз в жизни бывает. Ты можешь совершить такое сокровенное служение вообще Шьяма Сундаре. А Шьяма Сундара личный спутник там Прабхупады. Это вообще, это такая удача, поэтому давай, ты можешь. И мы сделали операцию, и все прекрасно. То есть провели эту экспедицию. Я видел этого донора, который дал, я увидел. Вот я как раз был в Индии в 2009 году. Мне показывали ребята, вон. Тогда как раз на слуху была эта история. Вот, потому что это было когда-то там, не, ну, недавно совсем. И мне показывали этого, ну, молодого человека. Вот, понимаете, что такое жизнь? И все нормально. Ну, конечно, могло быть и все по-другому. Я не призываю там сейчас жертвовать свои части тела какие-то кому-то. Но просто я хочу, чтобы вы знали, что это такое бывает даже в современном мире.
Деньги не все решают.
Да, то есть такое бывает. Это отношения. Вообще он никогда не видел того Шьяма Сундару, понимаете? Он просто знал, что это чистая личность, все. И это были его отношения... Понимаете, его отношение со Всевышним в конечном итоге, вот этого донора, он подумал, ну для меня это возможность такая послужила. Я вам прочитаю несколько текстов из 10 песни, интересные. 10 песни Бхагавата Пураны, 14 глава. Там говорится, для всех живых существ самым дорогим, без сомнений, является собственная душа. Там в 10 песне вот, говорится, Сарвешам апи бхутанам нрипа сватмаева валлабха. Сват атма. Атма означает душа. Все прочие явления, такие как дети, богатство и так далее, собственность вся, не знаю, родственники, все это ценно лишь постольку, поскольку мы дороги сами себе. Тоже важно понимать. Это природа отношений в этом мире. То есть мы любим близких только из-за того, что это связано со мной. С моим я. Если бы это не было связано с моим я, мы бы и не любили. То есть, поэтому Писание говорят, что самое дорогое для нас живое существо в этом мире, понимаете, это вот я. Человек любит свою собственную атму в теле, то есть свою душу. Сва-сва-катмани дегинам. В общем, тут много всего интересного говорится. Для тех, кто отождествляет душу с телом, само тело всегда будет дороже вещей, которые с ним связаны. Вот такое утверждение тоже. Для тех, кто отождествляет душу с телом, потому что душа, она отличное тело. И когда человек не понимает этого, то он любит свое тело больше всего на свете. Однако, если человек осознает, что душа отличное тело, то он вот, когда, это называется процесс самоосознания, когда в процессе самоосознания человек осознает себя как душу, то все равно вот это вот осознание себя и вот эта вот привязанность к самому себе, она очень концентрированная получается. Но интересно, что кроме души есть сверхдуша. Кроме души есть сверхдуша. Говорится дальше. И еще большую привязанность по своей природе душа испытывает именно к сверхдуше. То есть ко Всевышнему, в конечном итоге, к Верховной Личности Бога. Вот такая вот категория привязанностей. Я не буду вас больше смущать, потому что время заканчивается. Я скажу просто несколько... Сказал где-то процентов 60 от того, что хотел, если честно вам признаться. Ну, я скажу какие-то практические вещи, такие земные, не теоретические. Ну, пожалуй, вот если извлечь суть, то нужно понять, что лень, она никогда не бывает одна сама по себе. Лень – это признак гуна невежества, качество невежества, качество жизни. Да. И это означает, если есть лень, значит есть нечистота. То есть вот эти лени, то есть качество лени, качество грязи, оно всегда идет вот ноздря в ноздрю. Если есть нечистота, значит есть лживость по жизни. Ну, понимаете, гневливость, гордость, вот это, оно все вместе, это составляет гуну невежества. Поэтому, если говорить по-честному, то вот так вот, чтобы взять вот лень, выделить ее и от нее избавиться. Понимаете? Невозможно. То есть надо в целом поднимать качество жизни, в целом, очищать свое качество своего существования. И очищать означает в буквальном смысле. Если вам дать несколько советов по поводу практической реализации свободы от лени, практических советов, то просто попробуйте. Есть такое выражение тоже в Бхагавад-гите. Дридхаврата. Что нужно давать обеты, регулярно нужно давать обещания. Не кому-то перед всеми, а вот у каждого есть совесть. И пускай каждый вот на неделю дать обещание. Я буду делать влажную уборку в доме каждый день. Одну неделю. Все. One week. И все. Вот попробуйте. Или я буду вставать, я буду просыпаться всю неделю, ну хорошо, 5 дней. Ну вот уже у кого сколько, знаете, если человек встает, ну даже не знаю, тут как у кого, ну в общем, ну хотя бы на час раньше, чем обычно, ну в зависимости, если вы встаете в 6 обычно, то хотя бы на час раньше, чем обычно, если вы встаете обычно в 9, то лучше, конечно, ну на 3 часа раньше хотя бы просыпаться, потому что кто рано встает, тому Бог дает. Если вы проспали рассвет, все, вы не можете не быть лентяй. Лень будет пожирать. Это не панацея. То есть 5 стать, да, это хорошо. Но важно опять-таки комплекс. Вот мы говорим сегодня. В комплексе работать со своими качествами. В комплексе. Стараться вот этот вот бескорыстный мотив раздувать его. Понимаете? Что-то где-то приготовить, что-то там, не знаю, пожертвовать, что-то где-то пойти помыть. Хорошо приветствуйся, где-то найдите себе какой-то храм, церковь или что вы там считаете нужным, где-то там прийти что-то сделать. Я вспомнил историю по ходу дела. Ну не могу, сейчас я должен ее рассказать. Сейчас. Как же, я просто давно ее не рассказывал, я забыл, как же там оно дословно ему сказали. Ну, не помню сладость, потому что забыл слова батюшки. Один мой товарищ рассказывает, мне это было давно просто, он мне рассказывал давно. Я эту историю уже перерассказывал раз 20, и я уже последний раз ее перерассказывал, похоже, тоже давно. Да, надо где-то товарища этого найти, я с ним давно не общался, и спросить детали. Ну, в общем, он вот где-то на похожей волне, как мы с вами сегодня, пошел в монастырь, причем даже скажу, где он находится, где-то в районе Фрунзе, там где это самое, дом, Белый дом, так сказать, и там же рядом где-то монастырь есть. Он мне рассказывал, он пришел и говорит, позвал, говорит, позовите батюшку, позвали батюшку, он приходит, он сел и говорит, вот. Ну, не помню, к сожалению, детальный ответ батюшки. Значит, говорит, у вас есть тут туалеты? Он говорит, да, есть. Он говорит, а можно я помою? Вот. И батюшка ему ответил. Вот я, к сожалению, не помню, но суть я вам передам. Он ему сказал следующим образом, что, ты знаешь, что туалет нам мыть не надо. Потому что вот, а батюшка просек, понимаете? Попался хороший. Просек. Он говорит, ну туалет нам не надо мыть. Ты вот, что толку, что ты помоешь его, а потом всем будешь, ну, ходить и говорить, что ты помыл этот туалет. Поэтому, ты знаешь, иди лучше вот домой, дома у себя поубирай там или еще что-то сделать. А здесь, ну, мы справляемся без твоей помощи. Ну, это так, история никак не связана, просто, знаете, как говорится, навеяло, да. Но в целом это хорошо. Его поступок, он как бы старался, знаете, тоже, может быть, батюшка присек какие-то мотивы, это уже другой вопрос, но где-то вот найти что-то там, ну не знаю, ну пыль вытереть какую-то, знаете. Ну это очень хорошо. Почему нет? Ну почему нет? Один раз в месяц пускай это будет. Один раз в год. Пускай один раз в год это будет. На 10 минут. Один раз в год.
Трудотерапия.
Ну, хоть с этого надо начать. Но это лучше, чем ничего. Для кого-то это будет прогресс. Для кого-то это будет регресс. Он, если Юра начнет это делать один раз в день. Для него это уже будет регресс. Потому что Юра у нас, ну, это известная личность. То есть с мотивом нужно работать. Чистота и гигиена – это, ну, вот однозначно те качества, которые вышибают лень из жизни. Потому что для того, чтобы, ну, быть чистым, надо прилагать усилия. Надо стирать одежду, менять ее каждый день. Знаете, ну, надо менять одежду. Знаете? Ну, есть тоже разные, если, например, шерсть, она можно ее долго носить. Ну, я сейчас не буду об этом даже рассказывать, но в общем. Ну, хотя бы, ну, вот, ну, не нательную одежду, но ее каждый день надо менять. Ну, вообще, ну, никак. Встал с утра, первое, что надо сделать, это совершить омовение. И причем, тоже сам процесс. Можешь набрать себе ванну, налить чашечку кофе, там, понимаете, и с утра очищаться там полтора часа. Но, понимаете, не нужно так делать. Даже можно придумать себе такие вот для бани есть песочные часы. Ставить там на 5 минут, на 10, все, надо ограничить. Надо держать чувства в узде. Должен быть самоконтроль. Не нужно там сидеть по 2 часа в ванной под кипятком. Да, в том-то и дело, что потом в какой-то момент оно уже так, ну, у каждого есть опыт на эту тему, уже так уже расслабляет, что уже вообще ничего не хочется после этого омовения, понимаете? Поэтому надо так, ну, быстренько, раз, что нужно сделать, зубы почистил, там, язык надо чистить, есть такие языкочистки, вот. Каждый день. Вот чистота в доме, если будет, это ж куча обязанностей, понимаете? Чтобы дом просто в чистоте поддерживать, это уже вот вам. Если мы, давайте не будем слишком там сейчас веды, дхарма там, какие обязанности, какие там обязанности, предназначение по жизни, работа. Давайте простые вещи возьмем. Вот, есть дома различные предметы, одежды, вазы там какие-то, не знаю, книги, пылесосы, пылесборники, тряпочки, шмапочки, посуда. Просто надо, чтобы оно все было на своих местах, в чистом состоянии, вот, чтобы не было нигде ничего разлито. Объедки пищевые, веды говорят, что пищевые объедки и испражнения по своей, ну, осквернение, которое несет, это одно и то же. То есть объедки, все, мусор накопился, не надо его собирать 4 дня. То есть, понимаете, раз, а можно даже... Да.
Так уже на пару дней, да? По лестничной площадке несут, и все видно, что они ели.
Да, и для этого, чтобы больше, надо побольше ведро мусорное, значит, это самое. И оно тогда больше вмещает. В доме, если кто за городом живет, за домом надо хранить вообще мусор. Ну вот. Но еще даже говорится, что место, где стопы омывают, тоже очень, ну, это делали не в доме раньше. Ну да ладно, бог с ним, мы живем сейчас в пещерах в этих бетонных, то ну, что же сделаешь. Вот, ванны, посмотрите, просто зайдите в свою ванну и посмотрите вокруг, что там происходит. Да, есть такие ситуации, дети. Дети — это всегда понижение гуны по квалифицирующему признаку чистота. Сразу понижается это, ну, то есть, ну, как ни крути, я очень долго с этим смирялся, ну, мне было очень тяжело, но смирился.
Не все.
Ну, не все, но вот у меня вот так вот, ну, знаете, ну, в общем, когда их двое, один такой, другой такой, ну, уже и вроде, ну, в общем, не буду там говорить, но это тяжело, потому что дети — это разрушительная сила. Вроде ты все только что поубирал, 5 секунд, не то что час там, 5 секунд, да, это тренируется на терпение все. Все уже, а тем более, ну, у нас еще так как-то случилось по жизни, к нам часто заходят гости и тоже приходят с детьми. Особенно вот во вторник мы собираемся, нам много людей приходит с детьми и все. И там просто, и мы потом с женой, ну, короче, блаженство. Но не нужно идти на поводу и думать там, у меня дела, потому что это классическая отговорка лентяя. У меня нет времени. Человек, он должен научиться расставлять приоритеты. Например, что намного более важнее выкинуть мусор с кухни, чем даже сесть и читать самые какие ни на есть священные книги. Понимаете? Намного более важнее сделать порядок на кухне, чем читать самые там священные книги. И это надо делать регулярно. Да.
Вынуждены мы сейчас держать собаку. Как минимизировать вот, осквернение, скажем так? Ну, то есть немножко все равно влияет на нас правильно.
Влияет, да. Ну что же вы сделаете? Уже максимум, на что можете, на то и делаете. Ну, ну есть уже что сделать. Ну да, ну конечно, да. Веды говорят, что прикоснулся к собаке, надо полностью омовение совершать. Да. Но мы ничего не можем сделать. Если есть, не надо его выгонять, убивать точно не надо. Все, свое, пускай. Да. Ой, господи. Ну в общем, ничего страшного. Что, понимаете, когда у вас нет выбора, то это ценится, что вы делаете максимум, ну, в тех условиях, в которых вы есть. Максимум. Но надо делать максимум. Ну все, есть собака. Ну есть, хорошо. Ну типу-типу-типу-ти. Ты давай, не мусори. Не мусори здесь. Вот. И решимость, конечно. Потому что... Ну... А, еще вам скажу. Не могу сказать. Вот это вот скажу и все. И с этим закончим. Переедание.
Переедание?
Переедание, да.
Зачем?
Но. Это классика вообще. Ну, за интоксикацией, там, алкоголь, я даже не говорю. Это вообще не обсуждается. Но переедание, это, дорогие друзья, ну, давайте просто попробуйте. Так у каждого есть опыт. Что пробовать? Уже у каждого есть жизненный опыт. Когда переел, то все. Ничего не может. Поэтому даже среди святых это тяжелый порог. Ну, очень тяжело избавиться от этого переедания. Надо кушать в меру. Не надо много кушать. Сколько в меру, не спрашивайте меня, не скажу.
У
каждого своя мера. Но, как один старец писал, мне очень нравится это выражение, Силуан Афонский, нужно кушать столько, чтобы после еды хотелось молиться. Потому что если вы после еды взгляд в никуда, ну, то не могу. Ну, иди поубирай на кухню, не могу. И он действительно не может, или она. Ну вот и все. Давайте на этом закончим. Хотя, конечно, ну сегодня много лирики было, поэтому я не успел вам все рассказать. Практических советов не успел, да. Я вам хотел сказать, знаете, попробуйте. О, домашнее задание. Выполнять нужно каждому, кто захочет. Кто не захочет, может не выполнять. Но я уже сказал, что попробуйте делать каждый день на протяжении недели. Влажную уборку. Вот хотя бы вот это. Если вы хотите избавиться от линии, попробуйте делать каждый день в доме влажную уборку. Но каждый день. Но в доме. Но неделю.
В своем.
Мы хотите, можно и к соседу пойти. Вообще прекрасно. Ну-ка, попробуйте. Ну хорошо, у кого 6 комнат, но выберите 2. И делайте в них каждый день. Ну, не, лучше 3 хотя бы. Половину комнат выберите. И делайте. Что такое влажная уборка? Означает... Знаете, пол помыть, вот, и там, можно сверху помыть тоже, мебель, чтобы она, ну, мебель рано, не будем на мебель, давайте половая жизнь, значит, пол, вот каждый день, не то, что вы обязательно должны это сделать, но если семья, может быть, семейный подряд, муж должен помогать жене, жена мужу, это вообще прекрасно, но каждый день, неделю, возьмите, дайте, кто хочет, просто проверьте, даю обед, неделю буду каждый день. Это не дает, я просто говорю. Буду каждый день... Да, да, да. Буду каждый день делать влажную уборку. Просто попробуйте. Потому что чистота и отсутствие лени... Чистота уничтожает лень, это нет никаких сомнений. Можете попробовать один из признаков невежества, откладывать все на потом. За эту неделю вспомните одно или два дела, лучше 3, которых вы постоянно откладываете на потом и сделайте. Попробуйте. И попробуйте, я вам сейчас скажу то, что как бы оно, казалось бы, не связано, но оно все очень связано. Один день. Вот дайте обет, обещание себе, ну или Богу, у кого есть контакт. Никого не критиковать, вообще никого.
Можно по этому поводу сказать? У меня мой товарищ по этому поводу критики сам себе сделал расписку. Угу. Я такой-то обещаю, там, в течение такого-то...
Такому-то?
С такого по такого-то начать. Он дал на месяц себе расписку, что они будут никого критиковать, выше других себе ставить на работе.
Ого.
И у него 11 сентября срок истекает. Вот, будет как сам перед собой давать отчет. И сам себе наказание, штраф.
Да, да, пока хорошо.
Держится.
Хорошо, хорошо. Это хороший способ.
Сам себе написал, и время твое.
Это хороший способ, замечательный способ. И это работает. Но я вам скажу, что в 108 раз сильнее работает, в 108 раз, если все-таки подойти и кому-то конкретно. Если есть старшие, вот наставники, у кого-то это могут быть родители, или духовные наставники, или нравственные наставники, учителя. Подойти и сказать, я вам обещаю, что целую тут неделю буду влажную горку делать. Вот вам обещаю, втихаря. Вот и тогда, если, потому что так говорит смиренный человек, понимаете? Смиренный человек умеет перед кем-то, ну, признать свои слабости, что у меня, я каждый день не убираю, и пообещать кому-то, поставить кого-то выше себя. И тогда он получает силы воплотить это в жизни. Он получает тогда, ну, то есть у него намного больше сил, чтобы воплощать это по жизни. Ну, это так, между прочим. Но написать расписку, это тоже очень хорошо.
Написал, там, по несколько секунд,